В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 31 мая, и в ближайший час говорить будем о таком. Так называемая «черная бухгалтерия» партии регионов опубликована в открытом доступе.
Тут сказано прізвище особи, яка отримувала, сума, підпис і на які цілі.
В Краматорске 2 года не могут найти транспортника, похищенного сепаратистами.
Мне вот обидно, то, что 2 года об этом человеке не вспоминал никто.
Какие гранты могут получить переселенцы?
Получение гранта, как бы, мне это позволило более расшириться, да, добавить еще 2 рабочих места парикмахера.
А во второй части программы мы поговорим о том, с какими трудностями сталкиваются внутренние переселенцы при переоформлении справок, а также при получении соцвыплат и пенсий.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически отверг условия Украины о том, что безопасность на Донбассе должна предшествовать проведению местных выборов в зоне АТО. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в эфире радио «Комсомольская правда». По словам Лаврова, Россия выступает против создания миссии, которая должна гарантировать безопасность, но допускают усиление нынешней миссии ОБСЕ, то есть расширение полномочий и увеличение количества наблюдателей. Также Лавров потребовал, чтобы политические процессы, выборы и предоставление особого статуса Донбассу начались еще до того, как появятся гарантии безопасности для людей в зоне АТО. Вопрос о проведении местных выборов на территориях неподконтрольных Украине в последние месяцы стал ключевой проблемой на переговорах в нормандском формате. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер недоволен тем, как выполняются Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил журналистам во вторник. По его словам, в минувшую пятницу конвой с миссией наблюдателей ОБСЕ был обстрелян, беспилотник миссии был обстрелян и уничтожен. Что касается политического процесса, то многие вопросы остаются открытыми. В целом, состояние исполнения минских договоренностей остается неудовлетворительным. Штайнмайер также добавил, что Германия не изменила своей точки зрения по Крыму. Тем временем поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, еще 2 были ранены. Эти потери украинские войска понесли на Донецком направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора відбулося 2 ворожих обстріли під станицею Луганської від Полозоново-Тошківського на Бахмутській трасі. Донецький напрямок. Майже всі обстріли з боку окупантів були мінометними. Ворожі обстріли відбувалися по всьому фронту. І Маріупольський напрямок. Там вчора бойові дії велися здебільшого на півночі в Мар'їнському та Волноваському районах.
Сепаратисты из группировки ДНР, контролирующие часть Донецкой области, в свою очередь обвиняют украинских военных в обстреле окраин Донецкой Ясиноватой. При этом о пострадавших не сообщается. Луганские сепаратисты также заявляют об обстреле со стороны украинских военных в районе сел Калиновая, Новоалександровка, Калиновка и Логвинова. По сообщению, потерь не было. В Станично-Луганском районе в результате сильного обстрела 30 тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщает Луганская обладминистрация. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Кроме того, по сообщению, сепаратисты из запрещенных 120-миллиметровых минометов обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Новотушковка Попаснянского района. Сепаратисты эту информацию не комментировали. Верховная Рада Украины приняла в целом закон об уменьшении акцизов на автомобили. Обсуждение этого документа сопровождалось спорами и взаимными обвинениями даже внутри фракции. Часть членов коалиции по разным причинам не хотели голосовать за него. После внесения нескольких поправок законопроект поддержали 237 депутатов. По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, закон будет стимулировать развитие рынка поддержанных автомобилей в Украине и поможет тем украинцам, которые хотят приобрести недорогой автомобиль. Авторы документа уточняют, что он положит конец лоббированию интересов определенных украинских автопроизводителей.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Так называемые документы «Черной бухгалтерии» партии регионов за 2012 год опубликованы в открытом доступе. Обнародовали их сегодня утром главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик и народный депутат Украины от фракции блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. Записи якобы свидетельствуют о теневых расходах партии регионов. Сергей Лещенко сообщил, что бумаги с суммами в долларах США и подписями людей попали к нему несколько месяцев назад. По словам депутата, в бумагах содержится отчетность о финансировании партии «Наша Украина» и Компартии Украины. Фрагмент пресс-конференции с участием Севгиль Мусаева-Боровик и Сергея Лещенко мы предлагаем вашему вниманию.
Тут сказано прізвище особи, яка отримувала, сумма, підпис і на які цілі. Загалом в нашому розпорядженні є 22 сторінки документів, які стосуються другого півріччя 2012 року. З тих документів, які є в нашому розпорядженні, видно, що загалом видатки за цей період становили близько 66 мільйонів доларів на українську політику для партії регіонів. Найбільш кричуще це фактично хабарі членам та підрозділам Центральної виборчої комісії, які вимірялися мільйонами доларів. Це гроші на політику, гроші на хабарі народним депутатам з інших фракцій за голосування в інтересах партії регіонів.
Я думаю, що там є що знайти, що написати, і дійсно є ще не одна тема для розслідування журналістського.
Это была часть пресс-конференции Севгиль Мусаева-Боровик и Сергея Лещенко. Она касалась так называемой «черной бухгалтерии» партии регионов. 30 мая Национальное антикоррупционное бюро начало расследование на основании заявления экс-заместителя главы СБУ Виктора Трипака о черной бухгалтерии партии регионов. Один из ключевых фигурантов этих списков, народный депутат от группы «Возрождение» Евгений Геллер, назвал публикацию так называемой «черной кассы» инсинуацией. Он отрицает, что получал от партии регионов деньги на различные цели. Отрицает причастность к спискам и бывший глава Украинской народной партии, народный депутат Юрий Костенко. Его партия в 2012 году входила в нашу Украину. Расследование похищения за два года не дало результатов. В 2014 году сепаратисты так называемой ДНР похитили директора Краматорского трамвайно-троллейбусного управления Сергея Шацкого. Произошло это на глазах журналистов. С тех пор он считается пропавшим без вести, хотя по городу ходили слухи, что его видели живым. СБУ задерживало одного из сепаратистов, похитивших Шацкого, но затем его обменяли на украинских военных. Близкие экс-директора транспортного управления сетуют, что расследование похищения за два года не дало результатов, а в полиции говорят, что продолжают поиски. Подробности в материале Алексея Ладыки.
В начале мая 2014 года Краматорск был занят сепаратистами. 3 мая украинские военные проехали по городу на нескольких БТРах. Сепаратисты восприняли это как попытку штурма и, чтобы остановить продвижение военных, сожгли троллейбус и несколько маршруток в центре города. На следующий день после этих событий около 5 боевиков приехали трамвайно-троллейбусное управление и потребовали отдать им грузовой транспорт. Директор предприятия Сергей Шацкий сказал, что машины находятся в нерабочем состоянии. Тогда его увезли в исполком. Шацкий некоторое время еще звонил оттуда, но потом связь с ним пропала. И где он находится, неизвестно до сих пор. Кум Сергея Шацкого и нынешний директор трамвайно-троллейбусного управления Андрей Бароха вспоминает, что перед похищением они проговорили всю ночь. По его словам, Шацкий нервничал.
Он был на очень таком сумасшедшем взводе. Он понимал, что происходят какие-то такие негативные события здесь. Мы до 4 часов с ним проговорили.
На следующий день после похищения Шацкого к нему домой ворвались вооруженные сепаратисты, рассказал Андрей Бароха. Они искали какие-то документы. Дома были жена, теща и дочь Шацкого. После этого Андрей Бароха вместе с женой и дочерью Шацкого отправились захваченный боевиками исполком, чтобы выяснить, где он находится. Один из сепаратистов сказал, что он арестован по подозрению в пособничестве украинским военным, и с ним проводятся следственные действия. В то же время в горсовете Барохе рассказали, что Шацкого в здании Краматорского исполкома уже нет. В местных СМИ в те дни появилась информация, что боевики отпустили директора КТТУ. Но Андрей Бароха говорит, что Шацкий дома не появлялся, и его семья до сих пор не знает, что с ним случилось. случилось. Андрей Барох осетует, что поиск Шацкого со стороны правоохранителей до сих пор не дал результата. А о самом бывшем директоре КТТУ сейчас мало кто вспоминает.
2 года это много, честно говоря. Мне вот обидно, то, что 2 года об этом человеке не вспоминал никто. Чем занимаются наши правоохранительные органы? Я не понимаю. Ну и человек-то не иголка в стоге сена.
В пресс-службе Краматорского городела полиции Донбасс реалиям рассказали, что расследование похищения Шацкого продолжается. Уголовное дело расследуется по статье 146 Уголовного кодекса Украины. Незаконное лишение свободы или похищение человека. Сергей Шацкий считается пропавшим без вести. Корреспондент Донбасс реалии был очевидцем похищения Шацкого. Одним из похитителей был Иван Лысенко по прозвищу Псих. В начальный период оккупации Краматорска он был одним из лидеров так называемой ДНР в городе. В конце мая 2014 года сотрудники СБУ арестовали Лысенко в Харькове, когда он пытался уехать в Россию. На допросе боевик признался, что разочаровался в идеях так называемой ДНР.
Сейчас ДНР, по моему мнению, царит анархия, беспредел. Люди, которые боролись якобы за идею вначале, теперь получив оружие, начинают просто грабить, забирать людей.
Через 4 месяца после задержания Ивана Лысенко вместе с другими сепаратистами обменяли на 73 украинских военных. После этого о нем ничего не известно. С помощью социальной сети мы обратились к еще одному тогдашнему лидеру ДНР в Краматорске Максиму Власову. Мы попросили рассказать о дальнейшей судьбе Шацкого и Лысенко. Однако он оставил наше сообщение без ответа. Мы также обратились в так называемое Министерство внутренних дел ДНР. Однако там с представителями киевского СМИ говорить не захотели. Алексей Ладыка, Донбасс реалии.
Это «Донбасс реалий», с вами Денис Тимошенко. Согласно закону, принятому в январе этого года парламентом, справка внутреннего переселенца стала бессрочной. Теперь на ней якобы не нужно регулярно проставлять штампы государственной миграционной службы по месту жительства. ГМС штампы ставить перестала, однако органы соцзащиты все еще требуют их от переселенцев, ссылаясь на постановление Кабмина 2-летней давности. Как результат, уже несколько месяцев огромное количество переселенцев остаются без соцвыплат и пенсий.
Получился какой-то заколдованный круг. Люди там и плакали, и все добивались.
Кто виноват в правовой коллизии, лишившей переселенцев их законных выплат от государства? Какая ситуация с переоформлением справок и выплатами пенсий и пособий переселенцам в целом по стране? И какое будущее Украина готовит пенсионерам-переселенцам? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Сегодня наш гость – правовой аналитик благотворительной организации «Право на защиту» Елена Виноградова. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс реалии».
Менее трети переселенцев Луганщины смогли найти работу на новом месте. Таковы данные Международной организации по миграции и Луганской областной администрации. 10% из неработающих стали участниками программ самозанятости. Шахтеры и химики переквалифицировались в фермеров или бизнесменов. Всего же в Луганской области зарегистрировано более 200 тысяч переселенцев. В каких сферах они наиболее успешны, в сюжете Галины Горишняк.
Людмила Заика – переселенка из Луганска. За плечами 14-летний опыт работы парикмахером. После эвакуации на подконтрольную украинской власти территорию женщина вынуждена была начать все с нуля. Всего за год она заново открыла салон парикмахерскую, а благодаря помощи международных организаций смогла его расширить.
Получение гранта, мне это позволило более расшириться. Да, добавить еще 2 рабочих места парикмахера. Я еще обучаю мастеров, и они уже начинают работать тоже. И купить, соответственно, эти кресла, зеркала дополнительно, снять другое помещение.
На мини-грант, а это $500, могут претендовать не только временные переселенцы, но и принимающие их семьи и жители прифронтовых территорий, рассказывает Брайан Милаковский, менеджер по коммуникации международной благотворительной организации Mercy Corps. С сентября 2015 года защитили свой проект и получили деньги 800 луганчан. До конца июня планируют выдать еще 300 грантов.
Люди заявляют на нашу программу. Мы приглашаем их на однодневный бесплатный тренинг по написанию бизнес-плана и, скажем так, по главным вопросам организации микробизнеса. Очень много из наших бенефициаров первый раз в жизни организуют свое дело. Они не занимались собственным бизнесом раньше. И говорят, что это очень им помогает.
Получить помощь можно и в центре занятости, в виде пособия по безработице, получая каждый месяц выплаты, или взять всю сумму для развития бизнеса единоразово. Участниками программы центрам самозанятости тут стали более 2000 временных переселенцев, рассказывает Дмитрий Полищук, заместитель директора Луганского областного центра занятости.
В основном идет все по сфере услуг, мелкооптовая и розничная торговля. Ну, такое дачное приусадебное хозяйство. Финансировали приобретение оборудования какого-то торгового, мелкого оптаря.
Часто люди технические специальности меняют профессию, начинают заниматься сельским хозяйством или творчеством. Из промышленных городов переезжают в село. Галина Горишняк, Донбасс Реалии.
На Донбассе в этом году ЮНИСЕФ отремонтирует 60 школ и 80 детских садов. Об этом Донбасс Реалиям рассказали в организации. Реконструкция пройдет в рамках проекта Emergency Lessons. Цель кампании – привлечь внимание к важности качественного образования детей в зоне конфликта на Донбассе. Проекту дало старт видеообращение школьников-переселенцев из Донецка Ярослава и Насти. Запись сделали представители организации. Инициативу детского фонда ООН поддержали зарубежные актеры, телеведущие, спортсмены и танцоры. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
Мечтаю про то, чтобы поскорее вернуться в Донецк. У меня в Донецке велосипед мой остался, я катался там на нем. Я из Донецка, я переселенец.
Я тоже.
Видеообращение школьников Ярослава и Насти, переехавших из Донецка в подконтрольной Украине Покровск, за месяц набрало более 1 000 000 просмотров. Это одна из историй в рамках кампании ЮНИСЕФ Emergency Lessons. Школьники из Донецкой области просят поделиться своей любимой школьной фотографией в социальных сетях. Для того, чтобы поддержать детей, пострадавших во время военного конфликта. Кампания продлится 7 месяцев. За это время через социальные сети будут распространяться истории из реальной жизни, рассказала Донбасс Реалиям Ольга Самойлова из информационного отдела ЮНИСЕФ Украина.
Дети, не посещающие школу, теряют преимущество, которое образование может предоставить им и их семьям. Кроме того, такие дети более уязвимы к насилию, эксплуатации и призыву в вооруженные силы. Школа является безопасной гаванью, где дети могут защититься от всех этих угроз.
Первым на видео Ярослава и Насти отреагировал британский актер Том Хиддлстон, известный по фильмам «Мстители» и «Выживут только любовники». Актер показал свою школьную фотографию и призвал коллег поддержать эту акцию.
Школа – это намного больше, чем просто здание. Это место, где вы встречаете новых друзей, это учителя, это защита, это стабильность и это надежда. Для таких детей, как Ярослава, Слав и Настя, которые пострадали от конфликтов и кризисов, школа также важна, как еда и лекарства.
На призыв Тома Хиддлстона уже отреагировал его коллега по фильму «Мстители» Марк Руффало, а также итальянская астронавтка Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти, словенский баскетболист Бостиан Начбар, словацкий танцор Яро Беккер и украинский певец Дмитрий Шуров. Директор школы, где учатся авторы видеообращения Ярослав и Настя, Ирина Платонова, говорит, что в их учреждения к детям-переселенцам всегда относились с пониманием. Собирали вещи, приносили продукты и канцелярию. В такой акции активно принимали участие и школьники, и их родители. Также в этой школе прошли обучение и учителя по программе ЮНИСЕФ «Повышение психосоциальной стойкости к стрессу детей».
Этим детям все равно нужна помощь. У нас очень много детей живет с родственниками. Их родители находятся с той стороны, потому что очень дорого родителям здесь снимать квартиры. Сейчас опять начался конфликт в Авдеевке. Есть у нас дети с Авдеевки, которые приходят, как слезы. Вот у нас опять стреляют, мама звонила, окна дрожат.
По словам представителя информационного отдела ЮНИСЕФ Украины Ольги Самойловой, их организация продолжает помогать детям, пострадавшим от военного конфликта. Планируется отремонтировать 60 школ и 80 детских садов в 2016 году, а также предоставить психосоциальную поддержку и информацию об опасности мин 400 тысячам детей. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, сейчас в программе «Обзор прессы».
Кто и что оказывает влияние на позицию украинской власти на Донбассе? Почему Москва снова разогревает конфликт в Украине? И есть ли у Украины какие-либо шансы стать членом Европейского Союза? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Газета «День» пишет о том, кто и что оказывает влияние на позицию украинской власти на Донбассе. По мнению журналистов издания, Кремль пытается продвинуть оккупированные территории Донбасса в Украину как отравленное шило. И для того, чтобы подтолкнуть Украину к выборам на оккупированных территориях, последние недели ощутимо усиливает атаки, в результате которых погибают люди. Украинская власть со своей стороны сопротивляется и все время подчеркивает возможность проведения выборов на оккупированных территориях только после полного возобновления контроля на границе с Российской Федерацией. Газета утверждает, что Путин не пойдет на компромиссы и за каждую якобы уступку снимет в несколько раз большую цену в русле своих стратегических намерений – полной доминации на юго-востоке Украины от Донбасса до Одессы. Россия переживает тяжелые бюджетные сокращения, а ООН оказывает давление на обе стороны, требуя соблюдать мирные соглашения. Почему же Москва снова разогревает конфликт в Украине? Такой вопрос задают журналисты американской газеты The Washington Post. Как пишет издание, 29 апреля высокопоставленный представитель ООН сообщил, что конфликт на востоке Украины достиг самой значительной эскалации с августа 2014 года. Только в апреле жертвами боевых действий стали 173 человека. Эта вспышка насилия вызвала опасения за судьбу хрупкого перемирия, установленного благодаря вторым Минским соглашениям. Газета утверждает, что эскалация конфликта происходит по причине того, что Москва хочет утвердить свой контроль над восточными районами Украины. В связи с этим президент Путин оказывает давление на украинский парламент, добиваясь проведения конституционной реформы. Она должна наделить Донбасс постоянным особым статусом, что станет большой символической победой России. Есть ли у Украины какие-либо шансы стать членом Европейского Союза? Большинство обозревателей сходятся во мнении, что такая перспектива весьма маловероятна. Европейский Союз слишком раздут, Украина слишком велика, а Россия слишком российская, констатирует «Новое время». Как пишет издание, для среднестатистического украинца Европа не более чем олицетворение той нормальной страны, о которой они мечтают. То есть Европа служит неким полумифическим местом, где все работает так, как нужно. Создание такого общества в Украине, несомненно, является сложнейшей задачей. Но чтобы попытаться это сделать, ждать зеленый свет из Брюсселя не стоит. Кроме того, издание утверждает, что миллионы украинцев, вышедших на улицы во время Евромайдана и выступивших в борьбу против гибридной войны Путина, сделали это потому, что хотели жить в обществе, сформированном на основе европейских ценностей. Этого можно достичь и без плана действий из Брюсселя.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. И сейчас о новостях из России. В России подвести итоги предварительных выборов демократической коалиции невозможно из-за взлома сайта партии «Народной свободы», на котором проводилось голосование. Об этом говорится в заявлении Центральной выборной комиссии России. База данных российских избирателей была взломана неизвестными 29 мая. В файле также содержалась информация о паролях от аккаунта, которая позволяла любому зайти на сайт и увидеть, как проголосовал тот или иной россиянин. О том, кто виноват в срыве праймериз демкоалиции, возможно ли провести честные выборы в современной России и случится ли в ближайшее время путинская оттепель, рассказал писатель и журналист Виктор Шендерович. Интервью у писателя взяла наша коллега Любовь Чижова.
Вообще, вы следите за этими праймериз? Вам они интересны? У вас есть какой-нибудь кандидат, за которого вы болеете?
Я знаком с многими. Для меня очень сложное ощущение, когда я думаю об этих предстоящих выборах. Сложные потому, что, с одной стороны, я, как и все нормальные люди, прекрасно понимаю, что никаких выборов не будет, а будет переназначение власти на каких-то условиях. Я понимаю, что у власти, перед властью стоит задача новой легитимизации себя и на Западе, и в стране, особенно на Западе. Это все носит, я думаю, внешнеполитические задачи. Все эти смягчения, все эти «оттепели» в кавычках, все это для того, чтобы убедить Запад, что 2014 года не было. Что я не я и лошадь не моя. У нас нету никакого Узбекистана, у нас нету авторитарного режима и тоталитарного режима жесткого. У нас не убивают никого, ни оппозиционеров, у нас оппозиция в парламенте. Ну да, она в меньшинстве, но что вы хотите, такая страна. Я понимаю эту задачу власти. Она очевидна. Я думаю, что ее прекрасно понимают и демократы, и относятся к этому по-разному, воспринимают это по-разному. Кто-то рад возможности просто встроиться на какую-то ветку власти. Кто-то озабочен своим местом на демократическом фланге, своим неисчезновением из политического пейзажа или появлением в нем в новом качестве.
Вот ведомости сегодня пишут о том, что Кудрин уговаривает Путина снизить геополитическую напряженность. Вот стоит ли нам ожидать оттепели, вот как раз на фоне того, что и Савченко не так давно обменяли?
Оттепель, что в 19 веке, что в 20-м, что в 21-м, начинается с того, что тирана выносят вперед ногами. Только после этого начинаются реальные реформы, когда действительно после какого-то поражения страна приходит, и после смерти тирана, приведшего к этому поражению, общество приходит к государству, общество приходит к массовому ощущению невозможности жить так, как жили раньше. Только тогда случается оттепель. Я хочу напомнить, что в прошлый раз крики об оттепели были, когда освободили Ходорковского, пусть рают. Это было в начале 2014 года. Никакой оттепели при Путине не будет. При Путине будет Путин и ничего больше.
Будет ли он снижать геополитическую напряженность?
Да, он заинтересован в этом сам. Потому что с экономикой хреново. Он потерпел поражение в той авантюрной игре, которую завел в 2014 году. Он потерпел сокрушительное поражение. Экономика деградирует, Россия выброшена вон. И на пороге, в общем, довольно неприятных экономических потрясений. Ему санкции – это нож у горла, конечно. И, конечно, вся его политика сегодня – это попытка отменить санкции. Все, что он делает, направлено на отмену санкций. Я думаю, что при Путине, тем не менее, этого уже не случится.
Вернет он Крым, как вы думаете?
Нет, Крым он вернуть не может. Он нет. Как только его не станет, этот вопрос встанет снова на повестку дня, потому что это будет цена вопроса. Цена вопроса о возвращении России в легитимное поле международное.
Перед выборами в Российскую Госдуму демократическая коалиция формирует список партий народной свободы «Парнас». К полудню 29 мая, перед тем, как сайт был взломан, в праймерис лидировали депутат Саратовской областной думы, блогер Вячеслав Мальцев, историк Андрей Зубов и соучредитель партии 5 декабря Константин Янкаускас.
Письмо из Донбасса. Сергей Андреев, безработный, город Макеевка.
Мы здесь, в Донецке, уже давно называем оккупированную территорию гетто. В каком-то смысле это действительно верно, хотя и утрировано. Меньшинство, проживающее за блокпостами в жестких и опасных условиях. На большой земле никто не может гарантировать наши права и безопасность в этих республиканских поселениях. Ну а для самих республиканцев вопрос о правах вообще не стоит. По всему похоже на гетто, разве что колючей проволоки нет из-за обилия степей и полей, но ее хватает в самой ДНР. Выбираться из гетто приходится нечасто, из-за долгой и тяжелой дороги, и моя поездка в Бахмут, это бывший Артемовск, стала лишь третьей за два года войны. Раньше я решил переплатить и заказать маршрутку, которая обещала провести меня через все блокпосты, вообще не выходя из салона. Это абсолютно реально и полностью оправдывает себя, так как сэкономленные 200 гривен, если ехать своим ходом, оборачиваются потраченным днем с перспективой ночевать где-то в полях. Мы выехали ровно в 7:30 утра и приехали на автовокзал Бахмута в 13:30, то есть приехали 6 часов. Потому что с самого начала все пошло не так, как должно. Проехав Майорск, мы подъехали к Зайцево, в километре от которого стоял уже наш украинский боец. Естественно, водитель вышел из авто и пошел договариваться. Но уже через 10 минут безрезультатного хождения по трассе взад-вперед вместе с еще десятком таких же взяточников вернулся в салон.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Обмен пленными будет одним из вопросов, запланированных к обсуждению в ходе переговоров трехсторонней контактной группы в Минске 1 июня. Об этом сообщил представитель Украины в группе, бывший президент Украины Леонид Кучма. Он выразил сомнение в том, что этот вопрос удастся урегулировать быстро, поскольку, по его словам, сепаратисты часто вносят в списки для обмена лица, не имеющие отношения к событиям на Донбассе. На прошлом заседании контактной группы в Минске 18 мая сторонам не удалось договориться об обмене пленными. По данным СБУ, на неподконтрольной территории Донбасса и в России в настоящее время находится 126 украинских заложников. Освобождение пленных является одним из условий Минских соглашений. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко выступила на своем первом пленарном заседании парламента, а после завершения выступления заменила свой портрет на трибуне на плакат «Свободу узникам Кремля». На этом плакате изображены те граждане Украины, которые находятся в заключении в России. В начале своего выступления она поблагодарила всех людей, причастных к ее собственному освобождению, и заявила, что не даст забыть о ребятах, которые сражались за Украину на Майдане и которые сейчас воюют на Донбассе, говорит Надежда Савченко.
Я снимаю свой портрет с трибуны и заменю его обличчями хлопцев, которые будут дивитися вам в очи, которые сейчас еще сидят в тилу ворога, отборюют нашу Украину, для того, чтобы вы каждый раз, когда выступали на этой трибуне, дивилися им в очи и понимали, что вы не имеете права не вытянуть останнего из них.
Верховная Рада Украины внесла изменения в законодательство о мобилизации, запретив мобилизовать родственников воинов, погибших, воюя в составе украинских подразделений во время военной операции против поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе. Соответствующий законопроект поддержали фракции коалиции и профильные комитеты. Обсуждая законопроект, депутат от БПП Ольга Богомолец предложила демобилизовать членов семей погибших на Донбассе, если их мобилизовали ранее. Депутат уточнила, что у членов семей погибших бойцов остается право воевать в украинских подразделениях, но только по собственной воле. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин 1 июня прибудет с рабочим визитом в Германию. Об этом сказано в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства. Как отмечается, цель визита – обсуждение актуальных вопросов двустороннего украинско-немецкого взаимодействия. Также Климкин в Германии будет обсуждать поддержку ФРГ в вопросе установления безвизового режима для украинцев. И будут рассмотрены вопросы выполнения минских договоренностей и политического урегулирования ситуации на Донбассе.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Согласно закону, принятому в январе этого года парламентом, справка внутреннего переселенца стала бессрочной. Теперь на ней якобы не нужно регулярно проставлять штампы государственной миграционной службы по месту жительства. ГМС штампы ставить перестало, однако органы соцзащиты все еще требуют их от переселенцев, ссылаясь на постановление Кабмина двухлетней давности. Как результат, уже несколько месяцев огромное количество переселенцев остаются без соцвыплат и пенсий.
Получился какой-то заколдованный круг. Люди там и плакали, и все добивались.
Кто виноват в правовой коллизии, лишившей переселенцев их законных выплат от государства? Какая ситуация с переоформлением справок и выплатами пенсий и пособий переселенцам в целом по стране? Какое будущее Украина готовит пенсионерам-переселенцам? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
У нас сегодня в гостях правовой аналитик благотворительной организации «Право на защиту» Елена Виноградова. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Я знаю о том, что ваша организация совместно с структурой ООН провела мониторинговый отчет о приостановке работы справок внутренним переселенцам, соцвыплат и пенсий в 5 восточных областях. Он проводился с 14 мая по 1 апреля на территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областей. Правильно?
Да, с 14 марта по 1 апреля мониторинг длился 3 недели.
Расскажите о результатах. Что вам удалось выяснить?
Мы опросили около 3000 внутренне перемещенных лиц. Мы также осуществляли визиты в органы Государственной миграционной службы, структуры Пенсионного фонда и Управления труда и соцобеспечения. Вот. Результаты мониторинга показали, в принципе, они подтвердили наши сомнения по поводу того, насколько кампания по приостановке социальных выплат была аргументирована и имела действительно реальное основание. Ну, например, мониторинг показал, что 88% опрошенных внутренне перемещенных лиц ответили, что они постоянно проживают на контролируемой территории. Всего лишь только 12% сказали, что они периодически ездят за социальными выплатами.
Пенсионным туризмом занимаются. Ну, так называемым, да.
Да, это такой термин, который я не люблю, но можно сказать и так. Причем, что 40% опрошенных внутренне перемещенных лиц, я хочу тут заметить, что мы опрашивали людей, в основном, которые пребывали, стояли в очередях в пенсионный фонд, в управление соцзащиты, в связи с тем, что их интересовало то, что они попали в эти так называемые списки службы безопасности. Так вот, 40% из них сказали, что они не выезжали за пределы контролируемой территории на протяжении последних 6 месяцев. Еще 30% сказали, что они бывали за последние 6 месяцев всего лишь пару раз, и меньше 10% опрошенных говорили, что они ездят периодически, да, то есть занимают то, что вы назвали пенсионным туризмом.
То есть из этого можно сделать какие выводы? Что вот эта вот массовая кампания Минсоцполитики и СБУ о верификации приостановки соцвыплат, она была неаргументированная. То есть подозрение о том, что пенсионеров, огромное количество, большая часть пенсионеров живет на неподконтрольных территориях, не подтвердились, правильно?
Да, ну вот результаты нашего мониторинга, они под очень большое сомнение ставят те аргументы, о которых говорили представители Минсоцполитики еще прошлого состава правительства, службы безопасности Украины, о том, что люди постоянно, большинство занимаются пенсионным туризмом, постоянно вот ездят на оккупированные, неподконтрольные территории. Причем, что вот, например, в Днепропетровской и Харьковской области мы вот в этих очередях вообще не встретили переселенцев, которые бы отвечали, что они проживают на неподконтрольной территории, либо периодически ездят.
Елена, как вы думаете, может быть, это еще нужно делать поправку на то, что это устный опрос, и люди могли лукавить? Каким-то образом?
Да, безусловно. Мы не претендуем на истину в последней инстанции. Понятное дело, что мы опросили всего лишь около 3000 переселенцев из большого количества их, которые проживают в этих 5 восточных областях. Эти вот результаты мониторинга, они говорят, они очень красочно показывают тенденцию. Что, конечно, возможно, были люди, которые неправдиво отвечали, но, опять же, у нас есть 12%, которые ответили, что они действительно постоянно не проживают на подконтрольной территории. То есть, как бы, были люди, которые правдиво достаточно отвечали, и даже на этот вопрос они не боялись. Вот. Поэтому то, что, например, в Днепропетровской и Харьковской области мы не встретили в очередях людей, которые бы ответили, что они постоянно проживают на неподконтрольной территории, говорит о том, что вообще, в принципе, можно говорить о том, что правомерно ли пострадали эти люди вот в этих, по крайней мере, 2 областях, и какое количество, какой процент людей, которые так или иначе могли заниматься так называемым пенсионным туризмом, например, в Харьковской и Днепропетровской областях, которые, ну, все-таки подальше находятся от линии соприкосновения.
С какими проблемами сталкиваются внутренние переселенцы при вот, переоформлении вот этих вот соцвыплат, пенсии и получении справок? Вы проводили такое исследование?
Да, конечно. Это было частью нашего мониторинга. Ну, давайте говорить о таких элементарных вещах, как про информированность людей, да, то есть большинство людей отвечали, что им процесс возобновления справок непонятен, либо не совсем понятен, да, то есть это больше, чем половина ответили, там около 60% в разных областях по-разному.
Ну, это неудивительно, потому что даже эксперты часто не могут понять вот сигналы от правительства, от разных органов власти.
Что интересно, люди говорили, что большинство отвечали, что информацию они могут узнать в самих управлениях соцобеспечения, но при этом наш мониторинг показал, что эту информацию, которую люди узнавали у сотрудников управления соцобеспечения, они потом перепроверяли то ли у общественных организаций правозащитных, то ли в средствах массовой информации, то ли в интернете, то ли у соседей сарафанное радио.
Боялись, работает. Что их обманут.
Да. Дальше еще, ну вот, что очень тоже красочно было заметно, что в большинстве управлений соцобеспечения были очереди, достаточно большие очереди. Например, ну вот, процент, это около 50% были очереди. Больше всего их мы заметили в северной части Донецкой области, в Луганской областях. Но это очереди, которые больше 50 человек на момент посещения.
То есть те области, в которых сосредоточено самое большое, в принципе,
да, количество переселенцев. Ну, еще это Бердянск Запорожской области, Изюм Харьковской области. Вот. А при том, что были такие истории, вот, например, в Славянске, когда переселенцы занимают очередь с третьего часа ночи, и особенно переселенцы, которые проживают за границей, за чертой города самого Славянска, ну, где-то возле него, да, и поскольку они ограничены движением общественного транспорта, даже если они садятся на самый первый автобус, они прибывают в Славянск не раньше 8 часов утра. И уже на 8 часов, по состоянию на 8 часов утра их номер в очереди был далеко за 100. Вот, например, 22 марта по состоянию на середину рабочего дня список из переселенцев состоял из 210 человек. Причем сотый переселенец зашел в кабинет сотрудника соцзащиты в 4 часа дня. То есть это уже конец рабочего дня.
То есть остальная сотня, скорее всего, в этот день ничего не получила.
Да. То есть те заявления, которые мы слышали, о том, что очереди нет, о том, что все оформляется очень быстро, о том, что никаких проблем нет, но это не совсем, мягко говоря, не совсем правда. Вот. Плюс большинство органов власти, конечно же, не оборудовано для людей с особенными потребностями, для тех, кто передвигается на коляске, для тех, у кого проблемы со зрением. Информации, если ее в принципе не было, да, то говорить о том, что она была написана шрифтом большого размера, чтобы было удобно людям читать, либо что в коридорах был свет, либо что в коридорах были условия для мам с маленькими детками, такого тоже не было.
С этим все плохо тоже.
Да, в большинстве органов соцобеспечения.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях правовой аналитик благотворительной организации «Право на защиту» Елена Виноградова. Мы говорим о том, как по стране в целом обстоит дело с переоформлением справок и с выплатами соцпособий и пенсий переселенцам. Я предлагаю послушать вот голос женщины, которая ездила недавно в Днепр из Донецка для того, чтобы переоформить себе вот пенсию и получить ее. Давайте послушаем, что она сказала. Ее зовут Светлана, имя изменили в и голос, и соображение безопасности.
Конкретно вот как мы, вроде ничего, никаких не было перепонов. Мы вообще поменяли адрес. Нам дали новую довидку. На этой довидке уже нету штампа миграционной. Но многие были там люди, которые у них не было штампа миграционного. Сейчас его не ставят. Уже не надо идти в эту службу. И туда идти не надо. И если нету штампа на этой довидке переселенца, то пенсию им не платят. Получился какой-то заколдованный круг. Люди там и плакали, и все, добивались.
Это была жительница Донецка, пенсионерка Светлана. Она вот недавно ездила в Днепр, и вот что она... самое страшное, что она увидела, это огромные очереди людей, которые не знали, что им делать. Органы соцзащиты требовали от них справку миграционной службы. Миграционная служба печать. Печать эту не ставила. То есть люди просто стояли и не знали, что им делать. Вы подскажете им выход, что делать?
Смотрите, я хочу обратить внимание на то, что мониторинг проводился в период с 14 марта до 1 апреля, тогда еще миграционная служба имела полномочия вообще в принципе проставлять штамп о регистрации места проживания в паспорте гражданина Украины. Это что касалось не перемещенных, а лица просто граждан. А потом 4 апреля были внесены изменения в законодательство Украины, они вступили в законную силу, и эти полномочия не были переданы органам местного самоуправления, то есть на места. И получилась такая ситуация, что Государственная миграционная служба, она в принципе не имеет таких полномочий, вот эти любые штампы уже проставлять. Органы местного самоуправления, будем говорить так, просто они еще не совсем понимают, как они это должны делать.
А что это имеется в виду, это органы местного самоуправления, это?
Это исполкомы городских советов, сельских, поселковых. Вот, они как бы только получили эти полномочия, с ними тоже как бы тренинги, конечно же, не проводились, потому что это все делалось быстро. Ну, может, какие-то совещания были, но не так, чтобы это была какая-то системная учеба. Вот, и вместе с тем мы знаем, что Кабинет министров так и не внес изменения в постановление, которое касается взятия на учет переселенцев. И в этом постановлении остались полномочия миграционной службы проставлять штампы на справках.
Которая миграционная служба отрицает это полномочие своего.
Да, у нее уже в принципе его нет. И не по закону про обеспечение прав внутренне перемещенных лиц, и не по закону о свободе передвижения. Вот. Мы знаем, что высшую юридическую силу имеют нормы закона, то есть, да, не нужно ставить эти штампы в миграционной службе, но, тем не менее, управление соцобеспечения продолжают требовать эти штампы.
Так что делать? Что делать, Елена? Вот людям что делать? И что делать вот журналистам, обществу? Может, каким-то образом на кого-то требовать? От кого требовать?
Да,
кто виноват в этом?
Требовать, конечно. Требовать, чтобы принимали и выдавали справки без штампов. Уже есть как минимум одно известное судебное дело, где переселенка выиграла суд, признала незаконными требования начальника управления труда и соцобеспечения, которые требовали у нее вот наличие штампа на справке.
Миграционной службы.
Да, и в судебном порядке она подтвердила, что справка действительна, и все в порядке, и она является основанием для назначения социальных выплат и пенсий.
Это единственный выход – подавать в суд? Или, допустим, Светлана, она поменяла место жительства и перенесла уже новую справку. Это тоже выход сейчас, да, такой быстрый, или нет?
Не во всех, понимаете, это областях работает. К большому сожалению, вот мы когда проводили мониторинг, опрашивали сотрудников миграционных служб, и вот на момент мониторинга из пяти в двух областях продолжали проставлять штампы. То есть в трех областях отказались от этого, в двух областях продолжали проставлять. Да, то есть вот такое было. И даже в тех двух областях, где продолжали проставлять штампы, практика была в каждом районе своя. Вот. Ну, настолько это все запутано. Поэтому если человек может видеть по ситуации, что в его районе, да, в районе его проживания, там выдают справки без штампов, то хорошо. Если он понимает, что не выдают, он должен пойти, объяснить, доказать. Если не может, то я, конечно же, рекомендую обращаться в бесплатные правовые приемные. У правозащитных организаций такие приемные есть, у нашей организации такие приемные есть. Мы помогаем людям.
Организация «Право на защиту» право у вас на найти можно в Фейсбуке, и есть
да,
сайт у вас.
Да, нас найти можно в Фейсбуке, «Право на захист» мы написаны, записаны в Фейсбуке. У нас есть сайт, точно так же «Право на захист».
А что вы можете сделать таким образом? Вы можете юридически уже бороться, да, вот тот же суд?
Да, юристы пишут жалобы, иногда они могут даже пойти в управление соцобеспечения, да, попросить сотрудника отказать письменно. Вот, если уже это не работает, то, да, ну, смотря по ситуации, потому что многие вопросы решаются и не еще до судебного порядка.
Напоминаю, сегодня у нас в гостях Елена Виноградова, аналитик, правовой аналитик благотворительной организации «Право на защиту». Мы говорим о том, как обстоят дела с переоформлением справок, а также выплатами пенсии и пособий переселенцам по Украине. Елена, предлагаю послушать еще одну женщину, Галину из Донецка. Она на днях ездила в Угледар, подконтрольной Украине, тоже переоформлять пенсию. Вот с чем она столкнулась.
Пенсию с Украины. Ну вот с марта месяца я не получаю. В апреле месяце я поехала в Угледар и оформилась в Угледаре. Оформили все мне и представила я там все документы. Все, и получила уже карточку в Ощадбанк. Мне сказал, где-то в конце июля, а может в июне, а может в июле. Все в порядке, будете получать. Ну и приехала домой, а мне с пенсионного фонда говорят, что выплачивать не будут. Я говорю, почему? Ничего я не знаю.
Вот, Галина поехала, оформила пенсию, ей выдали карточку, позвонили с пенсионного фонда, сказали, ну вот пообещали, что выплаты возобновятся в июне-июле, потом позвонили с пенсионного фонда, сказали, что выплачивать пенсию не будем. Что вы посоветуете сделать в таком случае? Человек ехал из Донецка, человеку уже 80 лет, да, и ехал из Донецка в Угледар оформлять эту пенсию, ему позвонили. Это тоже обращаться к юристам, бороться таким образом?
Ну вот, к сожалению, да, тут я понимаю, что это сложно, и для человека в таком возрасте, тут, конечно, нужно посмотреть документы.
А с чем может быть проблема? Почему так говорят? Там, когда человек был в Угледаре, сказали, что все хорошо, приехал что-то...
Ну, вы понимаете, когда публично заявляют на всю страну высшие чины, что полумиллиону граждан просто взяли и приостановили социальные выплаты без всякого закона, да, то тут говорить о каком-то строгом соблюдении закона органами соцобеспечения и органами пенсионного обеспечения, к сожалению, очень тяжело. Для меня это, например, состояние какого-то тотального беззакония.
Вот. То есть каждый орган власти трактует эти заявления по-своему и, в принципе, может вести себя...
И делает, да, наш мониторинг показывает, что в границах одной области все органы, в принципе, они действуют по-разному. В каждом районе какая-то своя процедура восстановления справок, в каждом районе своя процедура восстановления пенсий. Кто что хочет, тот и делает.
К нашему разговору присоединяется Ольга Гвоздева по телефону, координатор Донбассо. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Ольга, мы вот с вами общались уже, когда Минсоцполитики и СБУ приостановили выплаты переселенцам. Вот скажите, как сейчас обстоят дела, вот по вашим наблюдениям, насколько все стало лучше или хуже в этом плане?
Ну, насправді, багатьом, звичайно, людям відновили, але ну, не всім. Я минулого тижня була, наприклад, в Донецькій області в Угледарі і спілкувалася з тими ж управліннями, представниками управління соцзахисту і пенсійного фонду. Так от, самі працівники управління соцзахисту кажуть, що вони забули про списки СБУ як про страшний сон. Вони самі визнають незаконність цих списків, але кажуть, що діяти нічого не можуть. За словами, наприклад, пенсійного фонду, ну, я буду вживати той термін, який вживали вони, у них по місту закрили більше 2000 пенсіонерів. Тобто саме по спискам СБУ не відновили виплати більше 2000 пенсіонерів, і це приклад тільки одного невеликого міста. І
Ольга, це може бути, тому що люди не обратились, не прийшли? Или це зробили, навіть коли люди прийшли в органи соцзащити?
Скоріше за все, ну, є і так, але скоріше саме маємо пам'ятати про те, що у нас немає альтернативного механізму для тих осіб, які не проживають на підконтрольній території, і, відповідно, вони не можуть отримати свою пенсію, якщо вони не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Оця вся перевірка нам показала, ну, по-перше, дискримінацію внутрішньо переміщених осіб, і, по-друге, дискримінацію тих людей, які живуть на непідконтрольній території, коли, як правильно Олена казала, по-різному вимагали і діяли управління соцзахисту, наприклад, вимагали приводити господарів квартир, де мешкає внутрішньо переміщена особа, і підтверджує.
Ольга, скажіть, як ви думаєте, от ця дискримінація, яку ви говорите, от вона... Была надежда, что она прекратится вот в январе, когда приняли поправки к закону. Но все продолжилось. Вот нет какой-то вот такой, ну, такое впечатление, это государственная политика, экономить на переселенцах. Вы так не считаете? И зачем это делается, по-вашему? Зачем дискриминировать?
Да, насправді тільки ця дискримінація тільки набрала обертів від списків СБУ до неприведення нормативних актів до закону і зараз економія на тих, хто не може отримати штамп міграційної служби. І ще один дискримінаційний момент, як переведення всіх на державний ощадний банк для отримання пенсійних виплат. Тобто це продовжується, є все ж таки надія на нове Міністерство соціальної політики, що ця політика буде змінена. І, зокрема, ми чекаємо кожну середу засідання Кабінету міністрів з приведенням постанови до закону, яка зняла проблему цих штампів, яка живе дуже для дуже багатьох внутрішньо переміщених осіб зараз ця проблема. Але як сьогодні показує сайт Кабінету міністрів, завтра знову вони не розглядають це питання, і ця проблема вже більше ніж 4 місяці триває.
Спасибо за коментарі. Це була Ольга Гвоздьова, координатор ініціативи Донбас СОС. У нас в гостях Єлена Виноградова, правовий аналітик благотворительної організації «Право на защиту». Єлена, от Ольга уже упомянула о пенсионной карточке. Вот с 1 июня вице-премьер-министр Украины Павел Розенко анонсировал новую услугу для пенсионеров-переселенцев. Это будет, по его словам, карточка Ощадбанка, которая будет одновременно и пенсионным удостоверением. То есть, таким образом, он надеется контролировать перемещение пенсионеров сделать ту самую верификацию таким образом. Какие вы видите в этом риски? Или это, в принципе, шаг вперед?
Ну, я тут хочу поправить, потому что я лично читаю постановление Кабинета министров. Вот, и в постановлении Кабинета министров сказано, что не с 1 июня, как это было анонсировано в одном из заявлений одного из руководителей нашего государства, а с 1 августа, то есть на 2 месяца позже, Ощадбанк будет готов выдавать такие пенсионные удостоверения, банковские карточки, тире. Вот, то есть только с 1 августа люди могут обращаться. До этого они должны до 1 июля прийти в Ощадбанк и оформить просто свои счета.
А за это все время не получать своих денег? То есть деньги будут лежать, копиться на счетах, и непонятно, за какой счет люди будут жить?
Нет, да? Нет. Ну, по крайней мере, вот в 167-м постановлении такого нет. В 167-м постановлении речь идет о том, что до 1 июля переселенцы должны получить новые счета в Ощадбанке и уведомить органы там, пенсионного фонда или соцобеспечения о реквизитах нового счета в Ощадбанке. Да? И ну, мы со своей стороны тоже рекомендовали перемещенным лицам, да, несмотря на то, что мы говорим, что это дискриминация, люди должны иметь право выбирать любой банк, который им хочется, но уж так есть, как есть, да, и чтобы не навредить людям, то мы рекомендуем постепенно, чтобы не создавать, да, там, в последние дни июня каких-то еще больших очередей.
Заниматься этим сейчас.
Да, уже. Просто как-то планомерно по чуть-чуть идти и переоформлять себе эти счета в Ощадбанке. Что касается карточек, ну, насколько мы слышали, да, тоже из заявления, что это как бы начало, и скоро все пенсионеры вроде бы как бы будут получать такие пенсионные удостоверения. Плохо, что это начинают с переселенцев, да, эта тема такая очень уже
болезненная,
да. Можно было это начать с какой-то другой группы.
Но в целом людей. Это нормально, пока еще вы рисков в этом не видите, в этих карточках никаких?
Ну, пока нет, поскольку страна все-таки, она двигается в ногу со временем, да, вот у нас биометрические паспорта есть, может быть,
понял.
И хорошо, что будут такие карточки, но было бы неплохо, если бы начинали не с переселенцев.
Спасибо большое, у нас заканчивается, к сожалению, время. Напоминаю, у нас в гостях была правовой аналитик благотворительной организации «Право на защиту» Елена Виноградова. Мы говорили о том, как обстоят дела с выплатами пенсии и пособий переселенцам в целом по стране. Не переключайтесь.
История. Личность. Владимир Даль.
В Луганске на бывшей английской улице, носящей теперь имя Владимира Даля, стоит небольшой одноэтажный дом. На нем висит мемориальная доска. В этом доме в 1801 году родился выдающийся писатель Владимир Иванович Даль. Здесь прошло его детство, здесь зародилась любовь к отчему краю, которую он пронес через всю его долгую жизнь, выбрав себе впоследствии литературный псевдоним «Казак Луганский». Свои первые литературные работы, одноактные комедии и стихи Даль начинает писать еще во время службы в Николаеве. В это же время собирает загадки, скороговорки, прибаутки, которые удивляют его своей необычностью. Во время русско-турецких военных действий Даль вынужден свои наработки перевозить на верблюде, так как на тот момент их объем был очень велик. Коллекцию еще больше увеличится после путешествий Даля по Уралу. Весь собранный материал в будущем ляжет в основу толкового словаря живого великорусского языка. В этом собрании более 200 тысяч слов, с помощью которых Даль наглядно показал неисчерпаемое синонимическое богатство русского языка. В 1862 году Даль опубликовал труд «Пословицы русского народа». Это более 32 тысяч пословиц, поговорок, поверий и загадок.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. Я передаю слово Егору Устинову.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически отверг условия Украины о том, что безопасность на Донбассе должна предшествовать проведению местных выборов в зоне АТО. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в эфире радио «Комсомольская правда». По словам Лаврова, Россия выступает против создания миссии, которая должна гарантировать безопасность, но допускает усиление нынешней миссии ОБСЕ, то есть расширение полномочий и увеличение количества наблюдателей. Также Лавров потребовал, чтобы политические процессы, выборы и предоставление особого статуса Донбассу начались еще до того, как появятся гарантии безопасности для людей в зоне АТО. Вопрос о проведении местных выборов на территориях неподконтрольных Украине в последние месяцы стал ключевой проблемой на переговорах в нормандском формате. Обмен пленными будет одним из вопросов, запланированных к обсуждению в ходе переговоров трехсторонней контактной группы в Минске 1 июня. Об этом сообщил представитель Украины в группе, бывший президент Украины Леонид Кучма. Он выразил сомнение в том, что этот вопрос удастся урегулировать быстро, поскольку, по его словам, сепаратисты часто вносят в списки для обмена лица, не имеющие отношения к событиям на Донбассе. На прошлом заседании контактной группы в Минске 18 мая сторонам не удалось договориться об обмене пленными. По данным СБУ, на неподконтрольной территории Донбасса и в России в настоящее время находится 126 украинских заложников. Освобождение пленных является одним из условий Минских соглашений. В Станично-Луганском районе в результате сильного обстрела 30 тысяч абонентов остались без света, об этом сообщает Луганская обладминистрация. Информация о пострадавших, пострадавших и разрушениях пока не поступала. Кроме того, по сообщению, сепаратисты из запрещенных 120-миллиметровых минометов обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Новотушковка Попаснянского района. Сепаратисты сообщения не комментировали. Верховная Рада Украины приняла в целом закон об уменьшении акцизов на автомобили. Обсуждение этого вопроса сопровождалось спорами и взаимными обвинениями даже внутри партии. Часть членов коалиции по разным причинам не хотели голосовать за него. После внесения нескольких поправок законопроект поддержали 237 депутатов. По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, закон будет стимулировать развитие рынка поддержанных автомобилей в Украине и поможет тем украинцам, которые хотят приобрести недорогой автомобиль.
Спасибо. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Режиссер прямого эфира Владимир Удовченко. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.